Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Донецкой и Луганской областях продолжаются боевые действия. Почему украинским военным не удается перекрыть границу? В Крыму закрыто отделение украинских банков, а отделения российских банков открываются медленно, когда на полуострове нормализуется финансовая жизнь. Чемпионат мира по футболу в Бразилии сопровождается массовыми демонстрациями и погромами. Правы ли те, кто считает, что государство транжирит деньги на убыточное зрелище? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Мариуполе сегодня завершилась начатая утром специальная операция украинских военных против сепаратистов. Сообщается, что город полностью взят под контроль украинских военных. В Донецке минувшей ночью взорвана машина лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. 3 человека погибли, 4 госпитализированы. Сам Пушилин уже несколько дней находится в Москве и считает, что взрыв организовали его политические оппоненты. С подробностями о ситуации на востоке Украины Наталья Джанпаладова.
В операции, которая началась сегодня рано утром в Мариуполе, принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, спецподразделения МВД «Днепр» и «Азов». Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала жительница Мариуполя.
4:20 сегодня утром, ранним утром, слышна была стрельба из автоматического оружия в районе ДНР, то есть в районе штаба, где располагались активисты Донецкой Народной Республики. Это в самом центре города. Оттуда слышались выстрелы, оттуда слышались взрывы, практически весь город слышал. Где-то это продолжалось до 6, так активно, громко. Потом были перекрыты улицы города центральные, да и перекрыла улицы города. В итоге бойцы Нацгвардии заняли 2 здания, которые до этого занимали ДНРовцы. В одном был силовой блок, где находились люди с оружием, в другом был штаб, где находились гражданские люди, поддерживающие ДНР.
Была еще вчера информация про задержание мэра самопровозглашенного Фоменко. Вот что-то известно про это?
Я думаю, что это проводилось в силовиками Украины. Его задержали в центре города и везли в какого-то. Пока не знаем, куда, в какого.
По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате операции в Мариуполе были взяты под контроль ключевые опорные пункты сепаратистов, уничтожены снайперские точки, изъято оружие и взрывчатка. Над городским советом Мариуполя вывешен украинский флаг. В связи со стабилизацией обстановки в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко поручил перенести туда офис Донецкой областной госадминистрации. В самом же Донецке в ночь на пятницу у здания Донецкой областной администрации была взорвана машина лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Самого Пушилина в момент взрыва в машине не было. Он уже несколько дней находится в Москве. Пушилин возложил ответственность за взрыв на своих политических оппонентов. В самом же Донецке к версии покушения относятся скептически, рассказывает главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Они пытаются подать, что это какой-то теракт. Непонятно, почему здесь Пушилин, если все знали, что он был вторые сутки, он уже в Москве. И на самом деле взрываются машины в Донецке практически каждый день. Происходит стрельба и все остальное. А тут вот взорвалась машина какая-то на Октябрьской площади. И они это трактовали сразу же как покушение на Пушилина. Мне кажется, что это больше это у них внутренняя конкуренция, ввиду которой они пытаются друг друга там зачистить. Пономарев, называемый мэр Славянска, он уже арестован самим Стрелковым, а Стрелок этот, Гиркин, он по нашим наблюдениям и оценкам, скорее всего, будет претендовать на единственное говорящее какую-то позицию от ДНР.
В Донецке и в других городах области в последние дни ходят слухи о том, что со стороны российской границы на Украину движется военная техника. Эту информацию подтвердила корреспондент украинской службы радио «Свобода» Лев Костек, который находится в украинском городе Изюм.
Известно, что танки действительно были, уже есть неопровержимые доказательства, много видео, много фото. Видели в нескольких городах, сначала в Снежном, потом где-то в направлении в Горловке они ехали, потом в Макеевке. То есть они передвигаются, есть версия, что или к Донецку, или к Славянску. Министр Аваков говорил, что часть техники, которая перешла границу, удалось уничтожить, поскольку
сейчас у сепаратистов есть не только три танка Т-72, у них есть еще и БТРы, у них есть бронированные машины, ну и артиллерийские орудия тоже.
А как вообще обстановка там, где вы сейчас находитесь?
Это город, где у украинских военных штаб, поэтому здесь спокойно. Этот город стоит на границе между Харьковской и Донецкой областью. По сути, первый, куда приезжают беженцы из городов, где сейчас активная фаза конфликта. Они могут дальше поехать в Харьков или остаться здесь. Довольно много беженцев мы видим каждый день. Они приезжают кто автобусами, также просто берут такси, платят там какие-то огромные деньги, их таксисты обманывают, как хотят. Но главное для них выбраться из города. Кто там какими-то попутками, то есть нет какого-то механизма централизованного по работе с беженцами и по их выводу из зоны конфликта. Вчера, кажется, Василий Крутов, начальник этого антитеррористического центра, говорил, что силовики начинают готовить зеленый коридор. Это было бы очень хорошо, потому что сейчас его нету, и люди павлены сами на себя, ими никто не занимается, и когда они приезжают даже сюда, в Изюм, то у них нет ничего, потому что они просто сорвались с места и уехали, оставив дома все.
Наталья Чемпала, Радио «Свобода», Москва.
Украинские военные обещают до субботы полностью взять под контроль участок границы с Россией. Государственная пограничная служба Украины не подтверждает, но и не опровергает появившееся в прессе сообщение об отставке главы ведомства Николая Литвина. Накануне стало известно, что из территории России украинскую границу пересекли несколько танков. Из Киева. Корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Активисты самообороны Майдана, обвиняющие руководство Государственной пограничной службы Украины в коррупции и неспособности организовать охрану границы на востоке страны, утверждают, что после беседы с ними глава этого ведомства Николай Литвин написал рапорт об отставке. В самой пограничной службе заявляют, что их руководитель продолжает выполнять свои обязанности. При этом сотрудники пресс-службы отказываются подтвердить или опровергнуть информацию о том, что Николай Литвин написал рапорт об отставке, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Александр Брегинец.
Парламент возмущен не только тем, что украинская пограничная служба работает плохо, наши пограничники не могут остановить террористов, которые проникают со стороны России, но и тем, что Россия нарушает все законы и пропускает со своей территории практически официально этих террористов. И их вот в этой ситуации очень тяжело определить, где заканчивается ответственность самих пограничников и где начинается ответственность, которая не смог ведь границу к такому состоянию, чтобы она могла противостоять прямой и непрямой интервенции со стороны Российской Федерации. Принимая решение о том, что, и понимая, что это решение надо принять, о том, что границу надо усилить, границу надо привести в порядок, граница, в самом деле, должна перейти от охраны к обороне, но делать вывод о том, кто виноват в этом, командир заставы, пограничник, командир погранслужбы, главнокомандующий, парламент. Это для того, чтобы это определить, надо провести некое расследование. Потому что легче всего найти какого-нибудь одного виноватого, объявить им, что он во всем виноват, и сказать, видите, мы это сделали. Нас не интересует поиски виноватого, нас интересует укрепление границы.
Через один из пунктов пропуска на восточной границе из России на территорию Украины накануне прошла колонна военной техники, в том числе и три танка Т-72, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
Со стороны Российской Федерации, в частности в районе Дьяково, через захваченные террористами пункты пропуска, нами зафиксировано прохождение колонн БТРами, бронированными автомобилями, артиллерийскими орудиями, и мы наблюдали три танка, которые прошли через границу.
Как выяснилось, эти танки ранее находились в одной из украинских воинских частей в Крыму и после российской оккупации полуострова по морю были переправлены на материковую часть России. По данным группы «Информационное сопротивление», при проникновении на территорию Украины операцию по их прикрытию осуществляют российские вооруженные силы. Появление в зоне боевых действий танков из России, как отмечают в Киеве, очевидно, следует рассматривать как ответ Москвы на мирные инициативы президента Петра Порошенко Порошенко по урегулированию ситуации на востоке Украины. Эксперты убеждены, что сейчас украинские власти должны либо ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях, либо продолжить антитеррористическую операцию в новом формате. Минувшей ночью в результате боевых действий на восточной границе погибли 4 украинских военных, более 30 получили ранения. Фактически, Украина пока не контролирует 184 километра своей границы с Российской Федерацией. Помощник министра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции в Киеве заявил, что до субботы, 14 июня, восточная граница будет полностью под контролем украинских силовиков.
Этой ночью вооруженные силы при поддержке Национальной гвардии совершили марш с юга на север и с севера на юг для того, чтобы прикрыть ту часть границы, которая, к сожалению, была не прикрыта после массированных нападений террористов. И я думаю, что до завтрашнего дня полностью государственная граница будет прикрыта вооруженными силами Украины. Все дороги будут простреливаться бронетехникой, поэтому любые попытки боевиков проникнуть будут уничтожены.
Днепропетровский губернатор, бизнесмен Игорь Коломойский предложил президенту и главнокомандующему Украины Петру Порошенко построить на границе России с Харьковской, Луганской и Донецкой областями стену длиной почти в 2000 километров. Металлический забор из высокопрочной стали с колючей проволокой, по которой будет проходить электрический ток, оценивается примерно в 100 миллионов евро. На реализацию такого проекта может потребоваться до 6 месяцев. По словам замгубернатора Днепропетровской области Святослава Олейника, инициативу по строительству такой стены финансово готовы поддержать многие украинские бизнесмены. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Проект «Европа. Как устроен старый свет? События, люди, тенденции европейской жизни». Каждую неделю я, Ярослав Шимов, с коллегами и компетентными гостями обсуждаю ту или иную актуальную европейскую тему. Мы задаем вопросы и ищем ответы. Слушайте проект «Европа. Тема недели» каждое воскресенье в 16 часов и в понедельник в 17 по Москве.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 13 июня. Финансовая система присоединенного к России Крыма переживает трудности. Отделения украинских банков на полуострове закрылись. Отношения между ними и российскими властями не налажены. И бизнесмены, и частные лица сталкиваются с проблемами. Не работают банкоматы. Перечень банковских услуг заметно сокращен. Созданный для решения проблем фонд защиты вкладчиков и новые власти обещают стабилизировать ситуацию к концу лета. Из Севастополя передают корреспонденты «Радио Свобода».
6 мая 2000 2014 года Национальный банк Украины издал постановление об аннулировании и отзыве банковских и генеральных лицензий на осуществление валютных операций на территории Крыма и Севастополя. Все украинские банки были обязаны закрыть свои региональные отделения и впредь не открывать их ни в Крыму, ни в Севастополе. Также НБУ отменил для местных банков регистрацию договоров о членстве в международных платежных системах. Больше 80 банковских учреждений обязаны были прекратить свою деятельность на территории Крыма. Но по факту отделения украинских банков в Севастополе начали закрываться через месяц после проведения мартовского референдума, не дожидаясь постановления НБУ. Некоторые спешно пытались спасти имущество, другие предупреждали клиентов и сотрудников о грядущем сокращении. В итоге к началу мая в городе работали не более 5 банков, среди которых Дельта-банк, ВТБ и Сбербанк России. Но даже эти финучреждения сократили количество отделений в городе от 1 до 3. И частные лица, и представители бизнеса выстраивались в одну большую общую очередь. Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Тимановский так очертил круг проблем, связанных с банковской системой на полуострове.
Работают с украинской лицензией 181 кредитная организация. Имеют место факты, когда приостановили отдельные организации с украинским капиталом, прежде всего, свою деятельность.
Центробанк России с начала апреля активно подключился к реанимации банковской системы Севастополя после того, как Государственная дума приняла закон об особенностях финансовой системы Крыма на переходный период. Затем последовал ряд приказов и инструкций авторства Центробанка Российской Федерации. Особого внимания заслуживает документ от 3 апреля этого года о предъявлении требования Банка России представления реестра обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В приказе оговорено, в какие сроки и в каком виде банки, имевшие лицензию НБУ, на момент проведения референдума должны предоставить информацию в соответствующее территориальное учреждение Банка России. Из документа понятно, что эти данные будут необходимы автономной некоммерческой организации Фонд защиты вкладчиков для выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков, говорит председатель наблюдательного совета фонда Андрей Мельников.
Если мы столкнемся с ситуацией массового отказа в обслуживании клиентов в Крыму, то мы готовы будем обслуживать примерно около 200 тысяч человек и выплачивать им компенсационные выплаты.
Пока в Национальном банке Украины принимали решение, что делать с банковской системой Крыма и Севастополя, Центробанк России сообщил о закрытии целой череды кредитных учреждений на полуострове. В конце мая управляющий отделением Центробанка России по Севастополю Вадим Облезгов сообщил, по какому принципу Центробанк России останавливает деятельность местных кредитных учреждений.
Люди приходят, подают свои заявления, и дальше на основе этих заявлений Центральный банк принимает решение о прекращении деятельности украинских банков на территории Крыма. Эта схема работает по банкам, у которых еще не прекращена деятельность на территории города Севастополь. Дальше, после принятия Центральным банком решения о прекращении, эти банки приходят уполномоченные представители Центрального банка для того, чтобы успеть проконтролировать имущество, которое осталось в банках, увидеть, что с архивами, серверами все нормально, их сохранность обеспечена, и дожидаются представители фонда защиты вкладчиков. Фонд начинает работу уже непосредственно с вкладчиками по удовлетворению дальнейшим требований вкладчиков.
Главный банкир Севастополя отметил, что в городе осталось множество нерешенных вопросов в банковской сфере.
Есть 19 банков, по которым уже принято решение и по которым сейчас будет отрабатывать весь круг операции фонд защиты вкладчиков. И есть остальные украинские банки. Здесь было открыто порядка 250 офисов банков. Есть определенное количество банков, которые в работе сегодня у Центрального банка и будут приниматься решение по ним. Либо оставлять их, либо также прекращать деятельность.
Некоторые украинские банки категорически отказываются исполнять требования Центрального банка России и откровенно высмеивают его официальные обращения, называя их юридически необоснованными. В частности, так сделал председатель правления Счетбанка Андрей Пышный. 28 мая он написал в своем блоге. «Вчера поздно вечером в служебной почте я увидел письмо счастья от Центрального банка России за подписью первого зама Симоновского. В нем говорилось о решении российского Центробанка остановить работу отделения украинского Счетбанка в Крыму с 26 мая. Это при том, как говорит Пышный, что в связи с оккупацией и рейдерским захватом отделений, Счетбанк вынужденно прекратил свою работу на полуострове еще 3 недели назад, 6 мая, но 8 мая принял решение о закрытии филиальной сети». 3 июня председатель правления Счетбанк получил очередное письмо из Москвы, но теперь уже от фонда защиты вкладчиков. Речь шла о предоставлении в удобной форме этому фонду данных о вкладчиках в Крыму. Андрей Пышный, ссылаясь на законодательство Украины, на письмо фонда ответил в ироничной форме, снова вспомнив о многомиллиардных убытках банка. В комментарии под письмом он заверил, что все жители Крыма и Севастополя, которые являются гражданами Украины, могут пользоваться услугами Счетбанка на материковой части страны. Несмотря на явное недопонимание между украинскими банками и Центробанком России, фонд защиты вкладчиков успокаивает севастопольцев, уверяя, что ехать им никуда не придется, что денег на компенсационные выплаты хватит всем, что срок подачи заявления с момента прекращения работы банка на территории полуострова продлен до 3 месяцев. Теперь остается понять, каким образом ответственные органы российской государственной власти заставляют украинские банки предоставлять им информацию о своих клиентах. По словам председателя наблюдательного совета фонда защиты вкладчиков Андрея Мельникова, процедура возвращения денег вкладчикам предельно проста и прозрачна. Свои отделения фонд открывает в большинстве случаев в помещениях, где раньше располагался Ощадбанк.
После того, как Центральный банк принял решение по 9 украинским банкам о прекращении деятельности их структурных подразделений на территории Крымского федерального округа, мы, соответственно, начинаем процедуру сбора заявлений о компенсационных выплатах и дальше, через некоторое время, начнем осуществлять уже, собственно, компенсационные выплаты вкладчикам этих банков. Для приема заявлений вкладчиков этих 8 банков мы используем ту же самую сеть наших банков-агентов и представительства фонда по территории всего Крымского федерального округа для сбора заявлений. Можно сказать, что по 9 банкам, включая Ощад, мы ожидаем примерно объем компенсационных выплат от 6 до 7 миллиардов рублей. Соответственно, общее число вкладчиков, которые будут обращаться за выплатами, мы понимаем, что будет сформировано вкладчиками Ощадбанка, которых мы оцениваем, что будет примерно около 200 тысяч.
Не все севастопольцы в курсе сложных взаимоотношений украинских банков и Центробанка России. В более сложной ситуации оказались севастопольцы, которые остались должны украинским банкам. Многие просто радуются и надеются, что им не придется погашать кредиты. Те, кто не желают оставаться в должниках, ищут возможность внести обязательные платежи. Кирилл Островский год назад приобрел автомобиль в кредит. Теперь он не знает, как рассчитаться с украинским банком, все отделения которого в Севастополе закрыты.
Сейчас столкнулся с такой ситуацией, что нет возможности оплачивать этот кредит. Фактической возможности платить по кредиту здесь нет. Увидел там объявление, что там можете обратиться в Центробанк Российской Федерации. Не будучи ленивым, поехал в Центробанк, и там мне сказали, что мы вообще ничего не знаем, какие кредиты, какой Дельтабанк, мы этим не занимаемся. После этого руки немножко опустились, дозвонился до Дельтабанка, они сказали, что как вам платить здесь, мы не знаем, может быть, через какие-то российские банки сможете, может, не сможете. О комиссиях мы ничего за это не знаем, так что обслуживайтесь на материковой Украине.
Новая банковская система города строится неспешно. Большинство жителей стараются обходиться без услуг кредитных учреждений. В магазинах, кафе, ресторанах не работают терминалы. Коммунальные услуги оплачиваются либо на почте, либо непосредственно в кассах профильных предприятий. Севастопольцы часами простаивают в очередях, чтобы погасить свои долги. Управляющий отделением Центробанка России по городу Севастополю Вадим Облезгов в конце мая заверил журналистов, что строительство новой российской банковской системы идет быстрыми темпами.
РНКБ – это местный банк, морской банк. Это Краинвестбанк, Генбанк, Первомайский, Владикомбанк, ЧБРР, Рублев. 8 банков, которые действуют на территории города Севастополь и имеют свои подразделения.
Большинство из этих банков в России имеют невысокий рейтинг. Некоторые входят в третью-четвертую сотню по ключевым показателям деятельности. Крупные российские банки не спешат открывать свои отделения в Крыму и Севастополе, опасаясь международных санкций. Это подтвердил в конце мая в эфире местного телевидения заместитель председателя правления крупного регионального российского банка Александр Клименко.
Бизнесмены реально хватаются за голову, что называется, не знают, что делать, куда идти. Все потоки заморожены. При этом ситуация на текущий момент по вновь открывающим банкам показывает, что это недостаточно. Несмотря на то, что физически они здесь присутствуют, многие услуги до сих пор не оказывают.
Предприниматели Севастополя оказались в сложной ситуации, которую усугубил еще и резкий переход на российский рубль. Директор севастопольского компьютерного магазина Александр Бадалов рассказывает, что в условиях переходного периода пользоваться услугами российских банков неудобно. Например, на оформление обычного платежа уходит несколько дней.
Объективно, что понимаем, конечно, порушились и нарушили связь в украинских условиях. Мы все привыкли. Был хорошо работающий электронный банк. Не было проблем как в проведении платежей по предприятию, так и по личным нужным. Коммунальные платежи, там, учебные заведения и так далее, и так далее. Сейчас банки Украины ушли с севастопольского и крымского рынка. Количество пришедших либо открывающихся филиалов местных наших банков в разы меньше, чем было. И просто объективно, да, сужается сечение этой пресловутой банковской трубы, количество запросов такое же, если не больше в нынешних условиях, напряжение растет.
Перечень предоставляемых банковских услуг значительно короче, чем был раньше. Местные банки открывают социальные карты и счета для физических и юридических лиц, принимают платежи. Также у жителей города есть возможность сделать денежный перевод в любой другой регион России. Перевод средств за границу усложнен. В Севастополе нет иностранных банков, связи с Украиной разрушены. Интернет-банкинг не работает. Клиентов украинских банков обслуживают только на материковой части страны. Местные власти обещают, что все наладится уже к концу лета, а пока призывают потерпеть и пережить непростой переходный период. Екатерина Володина, Виктория Дейк для Радио Свобода из Севастополя.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 13 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Чемпионат мира по футболу сопровождается массовыми демонстрациями протеста. Редакция газеты 1 сентября заявила о прекращении выпуска издания. В Литве открывается международный поэтический фестиваль. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 13 июня, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Председателю Донецкой областной администрации Сергею Таруте поручено временно перенести офис в Мариуполь. Город полностью взят под контроль украинскими военными. Член Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер выразил надежду, что переговоры по газу между Россией и Украиной возобновятся 14 июня. Газета 1 сентября закрывается по политическим причинам. Последний номер выйдет в свет 30 июня. Совет Безопасности ООН призвал к проведению всестороннего национального диалога в Ираке и осудил действия боевиков в этой стране. Южнокорейский президент Пак Кын Хе сегодня заменила 7 членов Кабинета министров в попытке восстановить доверие граждан страны к ее администрации. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 13 июня по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня стало известно о том, что 30 июня выйдет последний номер газеты «1 сентября». Это издание было создано 20 лет назад просветителем и педагогом Симоном Соловейчиком. Теперь решили в издательском доме 1 сентября. В России наступило время, когда требования к общеобразовательной школе вступили в абсолютное противоречие с представлениями о том, что в каждом ребенке нужно поддерживать творческое начало. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как заявляет глава издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик, газету решили закрыть не по финансовым соображениям и не под чьим-то давлением.
Это запланированная вещь. Почти что еще полгода назад, еще даже всех событий в стране, мы уже тогда почувствовали, что проект под названием «Газета Симона Соловейчика», который мы все эти годы делали, мне кажется, достаточно успешно, в предложенных обстоятельствах сделать его противоречит смыслу этого проекта. Просто когда газета делалась, она делалась на абсолютно свободном голосе. 90-е годы – это было сообщить нечто и попытаться словом изменить мир. Вот сейчас в смысле мало кто вчитывается. И нам показалось, что это продолжает формат, даже, может быть, недостойно того, что задумал Симон Соловейчик.
Все-таки, если доносить внятное сведение до учителей, родителей и учеников, то есть надежда, что то, о чем вы говорите, в будущем переменится.
Ну, вы сейчас очень важную вещь сказали, да, вы сказали про сведения. Издательский дом 1 сентября – это 24 журнала ежемесячных и газета. Все наши журналы на тех же основаниях сделаны. Они конкретные. Классному руководителю, директору школы, школьному психологу, родителям, учителю физики и математики. Там, собственно, мы и понимаем, что сегодня такой день, когда нужно донести эти сведения и так их повернуть. Газета не сведения доносилась. Она и была придумана моим отцом. Не газета сведения, а газета размышления. И мысль не может развиваться в безвоздушном пространстве. Если, кем я в диалоге, да, мысль как-то задевает, если я свободно ее выражаю, если она во мне рождается, то есть сведения, все, что нужно педагогу, все, что нужно ему на классную каждому вот в классе на уроке и после урока, и для размышлений. Огромное количество. Издательский дом совершает невероятную работу. Я думаю, что такого в истории человечества не было. Сколько мы и сегодня издаем, и продолжаем издавать, и делаем. Мы создали проект «Школа цифрового века», который сумел донести все, что мы делаем, чуть не для каждого педагога по всей стране. Это тоже еще одна вещь, которую первые семья смогли сделать. То есть наше содержание расходится невероятными тиражами и доходит до школы. Но газета общения, газета мысли, газета смыслов, как я задумал Соловейчик, она и превратилась в газету сведений. Это ровно то, чего он не хотел делать. Мы, осознав это, понимаем, что дальше мы будем сообщать сведения. У нас есть сайт, самый посещаемый образовательный сайт. Мы постоянно в контакте с педагогами, никого не оставляем. Но газеты, разговоры, размышления не получается.
Что будет с трудовым коллективом?
Все на месте, все работают. Сейчас говорю, у нас большой издательский дом, у нас много проектов на будущее. Но мы действительно проект газеты «Соловейчика» закрываем. Для него время прошло.
А теперь слово уполномоченному по правам ребенка в Москве педагогу Евгению Бунимовичу.
Газета 1 сентября не просто газета, а это символ определенного времени в нашей общественной жизни и, конечно, в нашей педагогической жизни. Симон Соловейчик смог, по крайней мере, в издании, если не в реальной школе, воплотить свои, может быть, слишком романтические, слишком прекраснодушные иногда, но удивительные и прекрасные идеи. Сама идея газет для учителей, в то же время без методик, прямых таких конкретных рецептов, идея какой-то другого времени, другой эпохи. Даже те, наверное, кто и не особенно читал 1 сентября, который был погружен в более, может быть, практические такие ежедневные ЕГЭ, ГИА и все остальное, важен этот момент, что такое есть, как такие, знаете, родимые пятна на теле. Вот вроде она ничего не означает, а склупнешь и дуба дать можно. И вот эта атмосфера педагогики сотрудничества, гуманистической педагогики и так далее, важно было ее существовать, наверное, даже для тех, кто, в общем-то, не особенно вчитывался в строчки каждого номера. Но для меня важнее это, конечно, потому что и я там какие-то вещи иногда писал, давал комментарии и о том, что я делаю. Мне было интересно, когда они писали. Но это уже другой вопрос. Это такой символ, знак смены эпох.
Но грустный знак получается.
Когда уходят какие-то романтические иллюзии, особенно в образовании, это вообще грустный знак, потому что при том, при всем, что мы знаем, нам все время рассказывают, это правда, вот, что действительно повысилась в последнее время зарплата. На одной зарплате, без внутреннего ощущения, что это нужно, что это миссия, очень трудно, поверьте, быть учителем. Сам эпиграф газеты 1 сентября «Вы прекрасный учитель, у вас замечательные ученики» всегда вызывал такое двойное чувство, потому что, ну, понимаете, я сам учитель, могу себе позволить сказать честно, что далеко не все учителя прекрасны, и далеко не все ученики прекрасны. Но сам этот посыл важен по себе. И вот смена ориентиров образования на такой подход гораздо более прагматичный, утилитарный, на бесконечные рейтинги, параметры и так далее, наверное, он соответствует атмосфере времени, и не на одну политику я бы здесь только ссылался, а на более широкий контекст. Но это грустно, да. И может ли выжить школа только в таком рационализме? И идея унификации, да, один учебник, одна программа и так далее, большой вопрос.
Говорит Евгений Бунимович, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Человек в истории. Почему советские граждане не доверяли государству? Где молодые люди искали лучшую жизнь в 40-е и 60-е годы? О событиях, которых нет в учебниках истории, в классном часе «Свободы» рассказывают участники конкурса исторических работ старшеклассников общества «Мемориал» в воскресенье 15 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 13 июня. Сегодня в Бразилии второй день чемпионата мира по футболу. Страна переживает довольно противоречивые чувства по поводу этого большого спортивного праздника. С одной стороны, миллионы болельщиков живут футболом. С другой, большинство рядовых бразильцев, судя по опросам, более 60%, разочарованы тем, что государство тратит огромные средства на финансово-убыточные зрелища. В разных городах страны то и дело вспыхивают массовые демонстрации протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Неудобства, большие, малые, коррупционные эксцессы, перерасход смет на строительные работы и связанные с ними бесконечные задержки послужили причиной протестов, на которые была вынуждена откликнуться президент Дилма Русеф. Неизбежно заявила она, что сооружение стадионов единовременно обходится дороже, чем объекты инфраструктуры, ибо сроки соответствующих проектов совершенно разные. Спортивные арены воздвигаются быстро, а вот метро за 2 года закончить нельзя. И вообще, указала Русеф, метрополитен не планировался к чемпионату. Чемпионат был лишь предлогом для того, чтобы осуществить социально необходимый, но вечно откладывавшийся замысел. Пробивать бюрократические заслоны тараном в виде общенациональных репутационных проектов – затея крайне опасная. Хорошо, если она работает, но если заслонов слишком много, затея оборачивается хаосом и потерей денег, предупреждали критики президента. Русеф, однако, уверена, что все размолвки забудутся и нация сплотится. Продажа телевизоров накануне старта чемпионата подскочила в стране на 49%. «Не ошибка ли, — спросили Русеф, — проводить матчи в 12 городах Бразилии, тогда как по правилам ФИФА можно было ограничиться и 8, и не строить дополнительные стадионы?» «Ассоциация самолично отбирала города, и сейчас уже как-то поздно это обсуждать», — ответствовала президент. ФИФА со своей стороны утверждает, что центральное правительство Бразилии настояло на 12 городах, исходя из принципа «каждой региональной сестре по серьге». В октябре Русеф должна переизбираться в президенты. Она по-прежнему фаворит, но отрыв от соперников сокращается. Не исключено, что неудача бразильской сборной на турнире может еще больше ослабить ее шансы на победу. Но исходно Русеф стала терять рейтинг из-за того, что в обуржуазивающейся Бразилии все меньше людей жаждет получать от государства блага духовные и все больше материальные. А поскольку Бразилия еще и демократия, то просвещенный электорат там сегодня хорошо усвоил наличие обратной зависимости между госрасходами на зрелище и на хлеб. И сполна пользуется правом на свободу собрания, чтобы донести свое понимание до властей. По стране прокатилась волна демонстраций ветеранов полиции с требованием повышения пенсий. Им предшествовали выступления заметной части 1,5-миллионного контингента бразильцев, включая обитателей фавел, попавших под принудительное переселение в связи со строительством, относящимся к Копа до Мундо. Экономическую подноготную чемпионата мира по футболу вскрывает один из главных в Америке знатоков экономики спорта, профессор университета штата Юта Дэвид Берри.
Людям внушают, что организация подобных соревнований очень выгодна стране-устроительнице. В плане увеличения трудовой занятости, ускорения темпов роста экономики, продвижения своего имиджа на международной арене и среди финансовой элиты. Но богатый опыт свидетельствует, что это не совсем так. Устроитель тратит очень большие деньги на спортивные арены и инфраструктуру, шоссе, железные дороги, электростанции и высоковольтные линии. А вот ожидаемой экономической отдачи не получает. И Бразилия – это классический пример страны, которая, я почти уверен, окажется в убытке от чемпионата.
Профессор Берри объясняет, что такое эффект вытеснения и как он действует применительно к футбольной эпопее в Бразилии.
Бразилия – это страна, которая привлекает множество туристов. 2014 год – не исключение. В июне-июле она могла ожидать наплыва большого количества гостей. Многие из них, однако, я убежден, изменили свои планы и либо вообще решили не ехать в Бразилию, либо перенесли сроки поездки, ибо нормальный отдых немыслим бок о бок с толпами фанатов. А о таком антистимуле, как безумно подскочившие цены на гостиничные номера, я уже не говорю. Таким образом, из фактических доходов от футбольного туризма следует вычесть упущенную выручку от несостоявшегося рекреационного туризма. И сумма под чертой окажется совсем не такой внушительной, какой обещали бразильцам устроители чемпионата. Дополнительная реклама Бразилии как туристической стране не нужна, а вот если во время чемпионата усилятся дорожные заторы и бытовая преступность, или, не дай бог, случится какое-то ЧП типа теракта, то СМИ разнесут это по всему миру, и это только подорвет будущий туризм. Как явствует из экономической теории, все разговоры об увеличении трудовой занятости вследствие финансирования государством инфраструктурных проектов имеют смысл до тех пор, пока в стране наблюдается высокая безработица и простаивающие производственные мощности. Но в Бразилии сегодня ситуация совсем иная. Страна переживает необыкновенный экономический бум, в том числе в строительной отрасли. Свободных кадров нет, а это значит, что рабочих надо переманивать с помощью больших зарплат с действующих проектов на футбольные, равно как и прочие ресурсы, что сопряжено с риском инфляции и с риском использования низкокачественных материалов и строительного брака, который тем выше, чем больше работ ведутся в авральном режиме. А главное, не будет обещанного роста занятости, произойдет только вытеснение рабочих с одних строек на другие. Как у фараонов была мания строить пирамиды, так современные демократические правители обуреваемы страстью строить стадионы. Стадионы требуют крупных капиталов, преимущественно заемных, ведь мало кто рискнет финансировать их строительство из текущего бюджета. Займы с процентами надо погашать в течение многих лет. Это долговременная большая обуза для государства. А как можно рентабельно использовать стадион после окончания соревнований? Его не перепрофилируешь в торговый центр или жилой комплекс. Он только занимает дефицитные земельные площади. Стадион – это огромная пустая чаша, ни на что будничная, не годящаяся.
Что остается современному правителю, бухнувшему огромные бюджетные средства в стадионостроение, кроме как уповать на то, что через 1000 лет эти сооружения будут привлекать туристов, как сегодня их привлекают римские Колизей и Форум, шутит Дэвид Берри. И надеется, что пресловутое единение народа во время спортивного праздника не послужит поводом к антиправительственным выступлениям.
Кто зарабатывает финансовый или политический капитал на чемпионатах мира? Разнообразные промоутеры, включая FIFA, устроители спортивных тотализаторов, рестораны фастфуд, производители футбольной атрибутики, ловкие политики, обладающие даром убеждения широких народных масс в целесообразности финансирования публичных развлечений, включая футбол. По крайней мере, я не помню ни одного случая, чтобы какой-то политик в демократии был наказан избирателями за продвижение спортивных феерий. И пока сохраняется такое положение вещей, политики не будут прислушиваться к доводам скептиков.
Дэвид Берри – экономист, а не политик. Поэтому он выступает за то, чтобы проводить чемпионаты мира по футболу только в тех странах – Франция, Германия, Испания, Италия, Англия, например – которым нет надобности тратиться на новое спортивное строительство, ибо они уже располагают нужным для этого числом стадионов. В таких странах зрелища могут быть столь же коммерчески выгодными, что и хлеботорговля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Украинский писатель, публицист и документалист Руслан Горовий показал в Праге фильм «Куреневская трагедия», посвященный техногенной катастрофе в Киеве 13 марта 1961 года. В тот день прорвало дамбу, возведенную в районе Бабьего Яра для слива Пультпы, отходов производства кирпичного завода. Под слоем грязи оказались сотни людей, хотя точное число погибших до сих пор неизвестно. В официальных документах говорится о 150 жертвах трагедии. Однако историки считают, что речь может идти о 1500-2000 погибших. Из-за того, что о прорыве дамбы было решено не сообщать в прессе, спасательные работы продвигались очень медленно. Большинство тех, кто оказался под метровым слоем смеси твердых частиц и жидкости, спасти не удалось, хотя люди, оказавшиеся в воздушных мешках, оставались живы еще несколько дней после трагедии. Горовой снимал фильм несколько лет, общался с выжившими очевидцами, читал сохранившиеся архивы, которые были рассекречены совсем недавно. С автором фильма «Куреневская трагедия» беседовала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Занимаюсь документалистикой достаточно давно, и, естественно, как любой журналист, начинаешь дергать за ниточки, что-то искать. И вдруг я в разговоре с киевлянами понял, что что-то произошло, чего я не знаю, что-то очень масштабное. Я начал спрашивать, разговаривать, мне сказали, вон, есть там историк очень такой серьезный, Саша Анисимов, пойди поговори с ним. Я к нему вечером пришел, ушел под утро с широко открытыми глазами и понял, что придется что-то делать. А он написал книгу, но он не телевизионщик. В 94-м году, по-моему, она вышла. Я понял, что нужно снимать. Ну и так оно пошло. Я собирал очень долго материал.
А могу спросить по поводу героев вашего фильма? Как вы их нашли? Как вы с ними познакомились?
Историк, который меня начал вводить в это, Саша Анисимов, он уже с ними до этого общался в момент написания книги. Естественно, он меня отвел в трамвайный парк Красина. Да, они пенсионеры, но они там работали. Один позвал другого. Пошли, начали искать по ГАИ, просто по документам, в архивах смотрели фамилии, начинали искать людей. Потому что многие уже к этому моменту умерли. Помогла очень директор Киевского музея электротранспорта, Левинская, к сожалению, покойная. Ей это болело, она годами этим занималась. Я вот старался искать людей, которые, как говорится, на земле. Кондуктор, жила просто на территории депо, водитель трамвая. Чтобы это были люди обычные абсолютно, тогда совершенно по-другому фильм воспринимается.
Что вас в этой трагедии больше всего поразило, когда вы начали работать над материалом?
Как можно спрятать гибель более чем 1500 людей? Мое личное мнение, это около 2000. Спрятать настолько, что никто понятия, как минимум в Советском Союзе, не имел, что произошло. Гагарин в 61-м году полетел, все знают. Метро строится уже год в Киеве. Какая трагедия? Ничего не было.
Причины того, что произошло, с чем они связаны?
Это очень страшная штука. Это называется халатность и человеческий фактор. Это пятилетку за 3 года. Это давайте мы сэкономим вместо бетонной дамбы, поставим земляную, а выдержит. А давайте мы раз пятилетку за 3 года, то будем туда намывать не как положено, а сколько сможем. Вот и все. И за 10 лет оно могло еще хуже что-нибудь произойти. И должно понимать, что подол весь внизу, Куреневка вся внизу, а это все вверху сделано. Перепад 60 метров, там могло вообще ничего не остаться.
Ваши герои, которые говорили в фильме, они предупреждали местные власти, что они знали об этой халатности.
Люди видели, что дамба иногда протекает в некоторых местах, ее латали, ну, земляная. Видели, что в зимне-весенний период, когда перепад по температуре, она осыпается, происходят какие-то вещи. Вот об этом они и говорили. Почему на это не реагировали, нам с вами очень тяжело понять, мы достаточно молодые люди. А тогда, во-первых, сам факт, чтобы еще пойти и пожаловаться в горисполком. Но, тем не менее, люди ходили, люди говорили. Потому что действительно существует не одно утверждение, что, как минимум, тогдашний мэр Алексей Давыдов Киева говорил, вы паникеры, вас стрелять надо, закройте рты. Вот, закрыли рты.
Вы занимаетесь документалистикой. Сейчас на Украине происходят довольно трагические события. Они начались с протеста на Майдане. Сейчас продолжается противостояние на востоке страны. Вы собираетесь снять какой-то фильм об этих событиях?
Сейчас уже появились какие-то фильмы о зимнем периоде, о периоде изгнания Януковича, когда первая кровь пролилась за 23 года в Украине, когда погибли первые люди. Я скажу так, моя позиция. Кто может это делать уже сейчас, пусть делает. История решит, нужно это, не нужно. Сейчас нужно, на мой взгляд, отделять хроникер и документалист. Сейчас время хроники. Разберемся потом, как произошло, что произошло. Нельзя сейчас делать каких-то необоснованных выводов. Сейчас время хроники. У меня в телефоне столько хроник, что некоторые не имеют за всю жизнь. Ее нужно собирать, ее нужно хранить.
Вы как непосредственный участник событий, вы наверняка были на Майдане, наверняка как журналист тоже смотрели на эти события. Вы уже можете сделать какие-то первые выводы?
Ну, смотрите, очень жаль, что очень много хороших людей уже заплатили своей жизнью за то, чтобы Украина как-то развивалась дальше. Это очень страшно. Поэтому и армия такая никакая. Потому и все оно такое. Потому что не было войны. Не пуганные мы были. К сожалению, пришла беда очень большая. Надеюсь, скоро все закончится.
Вы говорили о том, что ваша последняя книга, хотя начинала писаться в 2012 году, посвящена российско-украинским отношениям. На что конкретно вы обратили внимание? Что витало в воздухе еще тогда, когда вы начали эту книгу писать?
Значит, мой роман называется «Ген воина». И он касается украино-российских отношений. Вся интрига в том, что у нас есть еще одна очень совместная боль России и Украины, кроме того, что сейчас происходит. Это Чернобыльская катастрофа, и оно все завязано на ней. И вот там интересы пересекаются государств и спецслужб в этой книге.
А по вашему мнению, вот то, что происходит сейчас, события на Востоке, они как-то перекликаются с отношениями русско-украинскими, которые из прошлого вы...
Я вырос на границе с Россией, в городе Конотопе. Я вырос в военном городке. Мы никогда не делили на русских, украинцев, белорусов, там еще кого-то. Мы делили, хороший человек или плохой. Я могу за себя сказать, я уверен, что на Донбассе присутствуют русские военные. Не официальные военные, а боевики, которые приехали из Чечни, опять же. Есть документы погибших. Зачем это происходит? Кому нужен этот конфликт? Не мне судить. Но это очень страшно, потому что впервые на нашей земле настоящая война.
Украинский кинодокументалист Руслан Горовой, автор фильма «Куреневская трагедия». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В литовском городе Утена открывается международный фестиваль поэзии имени Атанаса Мишкиниса «И засветится луч солнца». Главная часть фестиваля проходит в музее-усадьбе литературного критика, поэта и переводчика Мишкиниса, заметной фигуры литовской и советской литературы середины 20 века. Утинский фестиваль проходит при поддержке Петербургской библиотечной системы имени Лермонтова. В эфире «Радио Свобода» куратор программ фестиваля из библиотеки имени Лермонтова в Петербурге Римма Корнякова.
Международный Утинский фестиваль поэзии имени Атанаса Мишкиниса проводится в литовском городе Утена с 2004 года. Одним из основных организаторов праздника является Утенская публичная библиотека имени Мишкиняй, давнишний партнер и друг Санкт-Петербургской библиотечной системы имени Лермонтова, которая, в свою очередь, организует участие в фестивальной программе петербургских поэтов. Отрадно, что именно наши петербургские поэты представляют на празднике поэтическую Россию. На различных площадках Утена и Висагинаса, в самых красивейших уголках Литвы и Утенского уезда, в таких городах, как Утена, Висагинас, Ленинкай, проходят выступления поэтов из различных стран. Встречи с горожанами, также выступления фольклорных коллективов. В городах и селах Утенского уезда звучат языки народов мира. Чтение вот в этих различных красивейших уголках самой Утены и Утенского уезда. Это и родовая усадьба самих Мишкинисов. Это братья Антонас, известный литовский поэт, публицист и общественный деятель. Приезжают поэты из Польши, из Грузии, даже из Австралии, имеющие корни литовские. Но языком основного общения является русский язык. Потом очень нравится, насколько все эти дряздги политические, конфликтные ситуации уходят в сторону и всех объединяет поэзия. Мне очень нравится хозяева, в общем, этого фестиваля, и литовские поэты, и библиотекари, насколько это душевные, радушные люди, как близки они нам в ментальности, наверное, своей. Мы всегда находили с ними общий язык, и вот даже к окончанию проведения этого фестиваля начинаешь понимать, что они говорят, вот литовский язык я уже начинаю понимать. И дивный, конечно, завершающий аккорд в усадьбе Мишкинисов, завершающий праздник, где накрываются столы, где поют, пляшут, родственные такие застолья, и настолько это поражает, в общем-то, остановиться не могут, и все длится до самого утра. Там и председатель Утенской администрации, глава, поэт, мэр города поэт, сестра мэра поэт. Вот поэтому, видимо, у них и родилась такая инициатива о создании вот этого фестиваля.
Говорила литературовед Римма Корнякова. Среди участников фестиваля поэзии имени Мишкиниса петербургская поэтесса, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна – автор нескольких сборников стихов, в их числе «Стрела», «Тень», «Цикада», лауреат премии журнала «Звезда». Ее стихи переводились на шведский, голландский, финский, итальянский, английский и другие языки. Цикл «Парк культуры» читает автор.
Танцы. Парк, почти что юрский, с чудовищами, на слом обреченный, заржавленные качели, ярко-красные клумбы, мученица с веслом, в чьих пустых чертах не родившийся Боттичелли, ядовитой тиной подернутые пруды, призрак лодочной станции, остов катамарана, голубая будка, разросшиеся кусты, старомодная парочка, будто сошла с экрана, у лотка с мороженым, дети, собаки, смех, колесо обозрения и на большой поляне со скелетом бетонной сцены и смех и грех краснорожий старик наяривает на баяне, и старухи топчутся, якобы это вальс, как привыкли, без мужиков, и над каждой реет мутный призрак в скрипучих ремнях, разрешите вас, и баян, задыхаясь, чистит скорее. девушка с веслом. Все же античные формы в трусах и майке требуют осмысления, ни азарта, ни вожделения, ни смеха. Поди поймай-ка, гипсовый взор блуждающий. Это Спарта, запах спортзала, пота, густых подмышек, незнакомых с бритвой, посвист военной флейты, мальчик с лисенком в лесу парашютных вышек. Родина слышит, родина знает, чей-то голос почти рыдающий. Не садится солнце в империи, крытый сырым брезентом, в грубом белье сатиновом ягодицы и Казанову сделают импотентом. В Ополе только весло и стояло, вот и все и рассыпалось, просто открылся ларчик, полный костей и знамен, и еще чего-то. Что тебе надобно там на трибуне, старче? Комната смеха. Ой, держите, держите меня, смешно, что за ноги бочонки и щеки блины, а шеи нету вовсе, зато богатырские плечи, но шаг налево, и длинная, как траншея, протянулось тело вовсе без живота, но зато с гигантской шеей, хотя и тощей, на которой башка на конце шеста воробьем уселась, а ручки и ножки мощи. Шаг направо, тело волнами пошло, смотри, словно в телевизоре, где помехи, руки кренделем, ноги подковой, а что внутри, кто же спросит? Бухгалтеры, продавцы, морпехи, все хохочут, глядя в зеркало тролля, где образ Божий кривится, корчится и дымится, как нагретый за день асфальт в дожде, в ливне стекол с грохотом сыплются наши лица. Комната ужасов. Ой, боюсь, боюсь костлявой руки и утробного хохота. Здесь, во мраке, громыхает тележка, удар, поворот, прыжки окровавленных призраков. Саваны, словно флаги, задевают лицо. Пассажир от души визжит, будто на эшафот коммунальной кухни никогда не всходил и, как пулю в затылок, жид никогда не слыхал, в трамвай залезая. Тухлый этот череп, загробный ассортимент, разве не отдыхает, когда в развалку полосатой палкой играя подходит мент? И не то, что времени там или денег жалко, а дрожит под кожей подлое естество, проплывает в подкорке овчарка, баланда, нары, а в болотах лежат солдатики за невой. Что уж там, фанерные призраки и кошмары. Лодочная станция. Лодка в жидком стекле, скользящая мимо клумб и увядших фонтанов, стайки пустых скамеек, на которых расселся шахматный, что ли, клуб, или, может, шашки, лодка пристать не смеет и стремится дальше. Вот уже зиккурат стадиона, только ступени ведут не к солнцу, а на выворот всеми трибунами аккурат в преисподнюю. К отроку с горном ладья несется мимо чуда, не сломанных старых дач, все еще хранящих приметы большого стиля, мимо серых толп, направляющихся на матч по широкой аллее. Что еще упустили? Заржавелый причал, на который пробраться риск, карусель, жужжащую, будто прялка, и камыш, и лодку, все заливает стикс, и кафе-стекляшку, и пляж. Ничего не жалко.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 13 июня были петербургский литературовед Римма Корнякова и поэт Татьяна Вольская. В Литве открылся международный фестиваль поэзии имени Атанаса Мешкиниса. Вот так обстояли дела в пятницу 13 июня 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыто моя авторская страница или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, хороших выходных.
Луганск раскис, дождь льет, как из ведра, и сердце беспокойно ноет. Мой друг-поэт сказал еще вчера: хорошая погода для запоя.
В поверх барьеров стихи из Луганска.
Завтра все разлетится к чертовой матери. Завтра его безголовое тело найдут в вентиляторе заброшенной шахты на берегу Луганки, и в ней отразится луна Касабланки.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».